Картина недели.
Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Значит, в конце этой недели случилось несколько выдающихся, на мой взгляд, событий. В том числе Владимир Путин опубликовал статью в газете National Interest. Статья внезапно о Второй мировой войне. О том, почему это случилось, почему это именно сейчас случилось, чуть позже. Прямо сейчас вещь, которую я не могу воспринимать иначе, как победу здравого смысла над бюрократической машиной. Роскомнадзор разблокировал Телеграм.
Так. И что тут, какая тут победа?
Все очень просто. Государство перестало тратить гигантские деньги на абсолютно бессмысленную, беспощадную борьбу.
А вы думаете, что оно их тратило?
Естественно.
Безусловно, поскольку было выпущено столько ботов, которые боролись с государственным Роскомнадзором.
Вы знаете, я не думаю, что это все стоило огромных средств. Меня, когда вообще заходит разговор о Телеграме, интересует несколько вещей. Телеграм, конечно, очень удобное средство коммуникации, особенно для тех людей, которые хотят уйти от ответственности за распространение той или иной информации.
Александр Сергеевич, прогресс не стоит на месте, кроме Телеграма, с тех пор, как государство
еще
попыталось...
Еще появилось несколько других.
Куча, невероятная
конечно,
куча
конечно,
средств
конечно.
Коммуникации, которые позволяют да. сохранять анонимность
Но
в сети.
Телеграм в этом смысле находится на одном из первых мест. Ну, рядом еще с несколькими действительно способами распространения вранья. Играет выдающуюся роль в оболванивании населения и распространении всяких ложных новостей.
Вы говорите о телеграм-каналах, я правильно понимаю?
Ну да, я имею в виду о технических средствах для распространения всевозможного вранья и небылиц.
Александр Сергеевич, этими техническими средствами пользуются органы государственной власти, и в том числе господин Жаров, глава Роскомнадзора.
Можно я доскажу до конца?
Конечно.
Вот это первое, что мне не нравится в телеграме, это принципиально. Я считаю, что любая распространяемая информация должна быть наказуема, если она неправильна. Потому что вранье вообще нехорошо, а в данном случае идет речь о каналах для общественно опасного вранья. Вот это первое. Второе. Если государство вроде бы проиграло в борьбе с Телеграмом, то только потому, что самые популярные и в определенном смысле влиятельные телеграм-каналы принадлежат, контролируются определенным государственным федеральным службам. Принадлежат. Владельцы этих каналов зарабатывают огромные деньги на этом, на всем. Я думаю, что они сыграли определенную роль вот в этом государственном проигрыше и в этом бессилии Жарова. Это тот случай, когда люди, находящиеся на госслужбе, по большому счету вредят государственным интересам. Следующая вещь, которая меня интересует. Телеграм – это великолепное средство для западных спецслужб в любой момент поставить под контроль практически любого российского гражданина, который публикует там конфиденциальную информацию. Потому что то, что в Телеграме считается у нас частными приватными каналами с огромной степенью защищенности, в Соединенных Штатах читается как букварь первоклассников.
Александр Сергеевич, да. Есть, ну, как бы, правила сетевой гигиены, да, не оставляй в интернете то, что ты не хочешь сделать достоянием общественности. А это элементарная штука, которую, естественно, многие не соблюдают в силу, ну, элементарных незнаний или просто беспечности.
Конечно.
Но все-таки возвращаясь к истории с блокировкой Телеграм. 2 года государство боролось.
Делало вид, что боролось.
Выглядело как посмешище, потому что эта борьба, она реально была, а она приводила к блокировке абсолютно безобидных ресурсов, которые не имеют никакого отношения к Телеграм.
А сложность заключалась еще в том, что большинство работодателей использовали Телеграм как основное средство связи между сотрудниками. Я не знаю, как вы, но мы, например, используем Телеграм
в том числе для удаленного управления
коллективом. Используйте. Одна часть госчиновников, Дмитрий, делала вид, что борется с Телеграмом, а другая часть госчиновников пользовалась Телеграмом. Это все отвратительное фарисейство, это все очень некрасивая история. Я вас уверяю, что если бы государство всерьез хотело прикрыть Телеграм, от него бы вообще ничего не осталось очень давно.
Отлично.
Это все игрушки.
Я подозреваю, что в этом случае у нас воплотились бы в жизнь планы по внедрению чебурнета, закрытого локального интернета, рассчитанного только на Россию. Потому что, Александр Сергеевич, кроме Телеграма есть еще Facebook, есть еще Google, которые точно так же не соблюдают соблюдают российские законы, но государство периодически просто шлет им письма: ребята, а не хотите ли вы перенести серверы с личными персональными данными, а то мы вас оштрафуем на территории России.
На что им отвечают? Нет,
идите
ребята,
лесом.
Не хотим, спасибо.
А вот.
Вот это и есть настоящий российский позор, который делает нас всех гражданами третьесортной державы. Наша страна, сочиняя потрясающие там гиперзвуковые ракеты, построенные на достижениях наших ученых 30-летней давности, сегодня совершенно не может предложить стране и нашим гражданам и нашему обществу ничего стоящего в сфере информационных технологий.
Утечка мозгов?
Да нет, не утечка мозгов, просто не тем занят.
Угу, понятно. Как обычно, строим автоматы Калашникова вместо автомобилей «Жигулей».
Да нет, как обычно, пилим бабки вместо того, чтобы всерьез развивать информационные технологии.
Ладно, к переменам в лучшую сторону. Значит, смотрите, государство наше задумалось о легализации удаленной работы. В Совете Федерации написали закон, который прописывает окончательно правила игры. То есть до сих пор вот эта самая удаленная работа, она была на откупе у работодателей. Если сотруднику и работодателю удалось договориться по поводу того, что можно работать не в офисе, ладно, окей, не вопрос. Но нигде, ни в каких законах не было прописано ответственности работодателя. Дать ли ответственность работника по этому поводу. Значит, коронавирус, вся эта истерия и самоизоляция, они привели к тому, что государство задумалось, а не легализовать ли эту историю.
Вы знаете, это были бы перемены к лучшему, если бы государство само по себе было способно создать хорошие законы в области труда. У меня, например, Совет Федерации в этой сфере не вызывает абсолютно никакого доверия, потому что Совет Федерации вот одной рукой сочиняет такие законы, чтобы показать, как они заботятся о трудящихся, а с другой стороны, они сейчас предпринимают колоссальные действия, чтобы подавить и загнать как можно дальше на задворки государственной и общественной жизни профсоюзы.
То есть вы хотите сказать, что этот закон, он будет очередной профанацией? Вот как закон о борьбе с Телеграмом.
А поддержат профсоюзы, значит, там все в порядке. Не поддержат профсоюзы, значит, туфта и, как говорят в народе, фуфло.
Так, но все-таки к плюсам удаленной работы. Смотрите, есть две столицы, Москва и Петербург. Ну, есть там еще третья столица, Новосибирск. Ну, в общем, крупные города-миллионники, они работают как пылесос. Они выкачивают трудовые ресурсы из регионов. Удаленная работа, легализованная удаленная работа с четко прописанными правилами, она позволяет людям сидеть у себя в Усть-Перепердюйске и работать на Москву, получая деньги, сравнимые с московскими зарплатами.
Ну, по крайней мере, нечто среднее между Урюпинском и Москвой.
Мне немного режет слух название города, которое вы употребили. Вот, я бы так не стал, Дмитрий, вы уж меня извините. Начинать надо с другого конца. Надо начинать с создания нормальных условий для жизни в регионах. И вот здесь я вам скажу, что когда-то меня постигло огромное удивление при внимательном рассмотрении некоторых особенностей жизни немцев. Я вдруг в какой-то момент с удивлением увидел, что масса специалистов высшей квалификации в Германии живет в деревнях. Вот мне нужен был врач там одного профиля, я искал самого лучшего в Европе. Я быстро нашел в одном крошечном городке. Потом мне понадобился другой врач, я его нашел вообще на окраине Германии, где-то на границе Швейцарии, там, в городке, где, может быть, 5-7 тысяч человек проживает. И так далее. Вот у меня было несколько таких примеров, я вдруг увидел, что настоящая немецкая элита, она не стремится жить там в Берлине или в Мюнхене. А почему эти люди живут в деревнях? А потому что там абсолютно практически все условия не уступают большому городу.
Чудесно. А где эти люди зарабатывают деньги?
А прямо там и зарабатывают. К ним клиенты едут со всего мира. Понимаете, и платят им очень высокие гонорары. Вот я там сделал небольшую операцию в Германии, которая стоила несколько тысяч евро. И хирург, который ее делает, он делает полтора десятка таких операций за один рабочий день свой.
Что, в деревенской больнице?
А это шикарный медицинский центр, понимаете? Ему бы позавидовал любой столичный город там, Европы Западной. Я уж не буду говорить про Восточный.
Александр Сергеевич, вы так глобально подходите. Вы же понимаете, что создать уровень жизни такой, как в немецких деревнях, в нашей российской глубинке, но практически невозможно. А вот этот шаг, он позволит, по крайней мере, потребителю потреблять услуги, которых, собственно говоря...
Можно я доскажу про Германию? Значит, смотрите. Вот мы мажем имя Гитлера... черной краской, потому что для нас хуже фигуры в истории нет. Это справедливо. Но именно он построил замечательные средства, ну, под его руководством в Германии, средства коммуникации, там был огромный подъем экономики. А в его правление, там вот на деревню, пришло колоссальное количество удобств. И с тех пор они это все не потеряли. А мы здесь, в Советском Союзе, на каждом партийном съезде провозглашали, десятки лет уже длится, необходимость стереть различия между городом и деревней. У нас уже в Москве, в Петербурге, еще в нескольких крупных городах на сегодня живет население, ну, не совсем столько, сколько там в остальной стране, но почти столько. А что, мы уже для очень небольшого, сравнительно небольшого количества людей, доли людей в глубинке не можем создать нормальные школы, нормальные детские сады, нормальное медицинское обслуживание. В стране, где при приходе капитализма Ельцин обещал, что мы через 3 года будем жить как ФРГ. Постройте нормальный капитализм. Капитализм, в котором поощряются не те, кто больше ворует, а те, кто больше делает для других людей. Или верните коммунистов. Они при нынешних ценах на нефть, значит, советская социально-экономическая формация решит все те задачи, которые не может решить сегодняшний капитализм.
Товарищи депутаты, вы поняли.
Да, на этом месте поставим многоточие. Вернемся в эту студию буквально через пару минут для того, чтобы поговорить о том, что не так вообще во всем мире.
Картина недели.